Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. И у нас в гостях вновь научный сотрудник историко-мемориального отдела художественного музея усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Илюшкина. Добрый день, Кристина Николаевна.
Добрый день.
В июле в России отмечают один из самых трогательных и романтичных официальных праздников – День семьи, любви и верности. И вот эта дата приурочена к Дню памяти святых Петра и Февронии. Ее сопровождает множество красивых традиций. Какова история этого праздника и почему именно эти святые считаются покровителями брака? Почему этот день так популярен у вас, в вашей усадьбе Сукачева? Ну, давайте будем постепенно отвечать на все эти вопросы. День семьи, любви и верности – один из самых молодых государственных праздников. Он получил официальный статус в 2022 году по указу президента Владимира Путина. Однако корни его истории намного глубже. Возрождение традиции празднования уходит в 1990-е годы. Старинный город Муром во Владимирской области считается родиной знаменитых русских святых, благоверных князя Петра и княгини Февронии. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре этого города. В начале 1990-х годов в Муроме вновь заговорили о покровителях семьи Петре и Февронии, канонизированных еще в 1547 году. С давних времен они считались одним из символов города, и их память начали вот как раз в это время возрождать. В начале 2000-х годов по решению на тот момент мэра Валентина Кочевана у Мурома появилась новая дата Дня города. Ее приурочили к 8 июля, Дню памяти святых Петра и Февронии. К этому времени областные власти как раз завершили масштабную работу по реставрации храмов. В 2006 году местные власти выступили с инициативой учредить отдельный всероссийский праздник, также приуроченный к 8 июля – Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья в память о муромских святых. Было создано обращение с соответствующей просьбой. Документ собрал около 20 тысяч подписей. В итоге эта инициатива привела к учреждению в 2008 году Дня семьи, любви и верности, который теперь отмечается по всей Руси. В этом же году его отметили впервые. По благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II в храмах по всей стране прошли особые службы. Священники читали молитвенные прошения о благополучии и укреплении любви в семьях верующих. Центром праздника стал Муром, где заложили храм святых Петра и Февронии, и в 2008 году был поставлен памятник. С тех пор День семьи, любви и верности стал отмечаться в России ежегодно, а в 2022 году получил статус государственного праздника, а в разных городах России стали появляться памятники Петру и Февронию. Кстати, памятник Петру и Февронии есть и в нашем городе. Святые князья расположились между Спасской церковью и мемориалом «Вечный огонь». Памятник был установлен в Иркутске в 2011 году. Святые держат в руках голубей, как символ семейного счастья. К подолу одежды Февронии прижимается лопоухий ручной заяц, о котором трогательно повествует житие. Бронзовая скульптура имеет высоту больше 2,5 метров, ну, точнее 2,75 метра, и весит 1,5 тонны. Ее автор Константин Чернявский. Прибыла она в Иркутск по железной дороге из города Смоленска. Ученые до сих пор спорят о том, насколько реальна история муромского князя Петра и его жены Февронии. Существует предположение, что это лишь литературные персонажи, а прототипами их выступили князь Давыд Юрьевич и его жена, чье имя, увы, неизвестно. На это намекает и то, что, согласно житию, в старости Петр удалился в монастырь, взяв имя Давид. Ну, впрочем, это лишь догадки. Сам рассказ о них в виде преданий бытовал на Муромской земле давно, а в XVI веке его преобразовал в литературный текст священник Ермолай, видный писатель своего времени. Вот так появилась знаменитая повесть о Петре и Февронии Муромских. Поводом стала канонизация Петра и Февронии, которая произошла в конце XVI века. Однако их история в изложении Ермолая заметно отличается от канонической церковной литературы. Возможно, поэтому она очень полюбилась в народе. Вплоть до революции святые были практически культовыми персонажами. Согласно повести, Петр и Феврония жили в XII-XIII веках. Петр был братом муромского князя Павла, а Феврония – дочерью бортника из-под Рязани. Их положение происхождения было бесконечно далеко друг от друга, а вместе их свело несчастье. Петр тяжело заболел проказой, и никто не мог его излечить. Надо отметить, что болезнь эта возникла не просто так. Повесть гласит, что Петр пострадал, сражаясь с огненным змеем, дьявольским искусителем, который являлся жене его брата Павла, чтобы ее соблазнить и погубить. Петр змея победил, однако забрызгался его кровью, и от этого его кожа покрылась язвами проказы. Петр долго страдал, не находя нигде помощи, пока однажды ему не явилось видение с известием, что под Рязанью живет дочь бортника Феврония, обладающая даром проницательности и исцеления. Князь отправился к ней с просьбой о помощи, и Феврония ему не отказала. Однако она поставила условие: если Петр исцелится, он на ней женится. Феврония была красива, мудра и благочестива, и Петр, конечно же, дал ей обещание, но в глубине души ее простое происхождение его смущало. Из-за этого, исцелившись, он отправился обратно в Муром один. Но уже с половины пути ему пришлось повернуть коней назад, ведь его болезнь вернулась в наказание за нарушенное обещание. Феврония не стала держать на него обиду и вновь его исцелила, после чего они отправились в Муром вместе и больше уже не расставались. А на пути их семейной жизни возникли серьезные преграды. Так, когда умер его брат Павел, Петр должен был зайти на княжеский престол, однако бояре потребовали от него развестись с Февронией из-за ее происхождения. Тогда Петр отказался от власти и покинул Муром вместе с женой, отправившись в плавание по реке Оке на двух лодках. Впрочем, их изгнание и страдания однажды закончили. В их отсутствии бояре устроили кровавую междоусобицу, выясняя, кто же должен стать новым правителем, и в итоге попросили Петра вернуться обратно, чтобы ее прекратить. Петр с Февронией действительно вернулись и правили Муромом вместе до самых преклонных лет. Состарившись, Петр и Феврония оба приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния и ушли в монастыри мужской и женский. Монастыри эти находились недалеко, и время от времени Петр и Феврония могли видеть друг друга в окна. Все оставшееся время они горячо молились о том, чтобы Бог даровал им смерть в один день и час. И их молитвы были услышаны. Предание гласит, что их бездыханные тела нашли в кельях 8 июля 1228 года. Еще одна показательная история связана с их похоронами. Петр и Феврония оставили завещание, в котором просили похоронить их в одном гробу, разделенном перегородкой, так, чтобы не расставаться и после смерти. Однако те, кто заведовал похоронами, посчитали невозможным похоронить вместе монаха и монахиню, а потому положили их тела в разные гробы. Более того, если Петра планировали похоронить в городе, то Февронию за его пределами, около монастыря. Придя же на следующий день, распорядители обнаружили их лежащими вместе в одном гробу, который князь и княгиня для себя подготовили, и больше нарушать их волю не посмели. Так они и были похоронены вместе в одном гробу, и до сего дня их мощи хранятся вместе в одной раке в Свято-Троицком женском монастыре, который находится в Муроме. Петр и Феврония – это прежде всего покровители православного брака, поэтому к ним обращаются за помощью во всех вопросах, которые связаны с семьей, просят о защите от ссор, о восстановлении отношений в семье, а также о благословении на брак и о семейном благополучии. Помимо этого, памятуя, что и Феврония умела исцелять людей, у нее просят защиты от болезней, а у Петра, который прославился как отважный воин, храбрости, силы духа и помощи в защите от врагов и несправедливости. Столь же древние корни и у символа Дня семьи, любви и верности – ромашки. Сегодня она самый узнаваемый цветок в России в это время года. К тому же она символизирует верность и духовную чистоту, а потому как нельзя лучше подходит к семейному празднику. Однако ромашка издавна была символом и Дня Петра и Февронии, и традиции, связанные с ней, очень романтичны. Считалось, что в этот день влюбленные должны подарить друг другу ромашки и носить целый день. Девушки их плетали в косы, а парни вставляли в петлицы. Вечером же из этих ромашек заваривали чай и выпивали его. По поверью, это сделает любовь крепше. Ну, вот такая достаточно долгая, ну, по-моему, очень интересная история, связанная с историей этого праздника. Ну, а вот как в вашей усадьбе отмечается День семьи? Как-то связан он вот с этой легендой, о которой я сейчас только что говорила?
День связан непосредственно, потому что Сукачев, когда мы говорим о Сукачеве, о его усадьбе, вот, ну, по крайней мере, в нашем случае, это не просто один человек, замечательный, там, городской голова, коллекционер, создатель галереи, меценат, но это семья. То есть Сукачев немыслим именно вот без семьи. Во-первых, без своей супруги Надежды Владимировны, и во-вторых, без детей, которые тоже остались и оставили свой след, и продолжился род Сукачевых. То есть Сукачев и усадьба сама, это вот явление семейное, да, это не просто дом, не просто квартира какая-то, да, это аж большая семейная усадьба, которая строилась ими с огромной любовью, все было спланировано вот именно под семью, то есть где живет семья, где она гуляет, это парк, это розарий, который заботливо Сукачев содержал. Надежда Владимировна очень любила в этом парке тоже ухаживать за растениями. Поэтому вот сама усадьба, эта территория именно семейная, вот, получается. В нашем случае это 100%. И с самого начала, когда музей создавался в 2001 году, когда уже начал работать как музей, у нас вот самая первая ориентация была всегда именно на семейную аудиторию, на семьи, на детей. То есть музей наш, да, он принимает всех, он подходит под все категории, для всех людей, но как-то вот здесь очень много для семей, для детей. А потом, когда этот праздник уже, ну, как-то появился, да, мы тоже его включили активно в нашу, вот в наши все проекты, потому что, ну, усадьба неразделима. Сама усадьба – это семья Сукачевых, к нам приходят семьи, они чувствуют себя здесь замечательно, много разных семейных мероприятий у нас. И поэтому этот праздник еще по одной причине, он органично к нам вписался, потому что у нас шикарный парк, и был придуман такой проект «Посадка роз на аллее вот в парке», именно вот в этот день. То есть супружеские пары, причем не только не молодожены обязательно, да, это могут быть люди, которые прожили там 20, 30, 50 лет, сколько угодно, и они приходили парами и сажали свои розы вот именные. И вот, и такая аллея была высажена. То есть наш парк еще и к этому располагает, вот к такому подходу. Вот семья, цветы, вот это все замечательно.
То есть вы решили этот праздник как-то преобразовать, да? Не ромашку сделать символом этого праздника у нас в усадьбе Сукачева, а именно розы.
Розы, да, которые любил Сукачев.
Да, кстати, тоже это очень интересно. Ну вот в этом году мои друзья побывали как раз у вас вот на этом празднике, пришли в восторге, несмотря на то, что погода была такая нелетная, и дождь шел, но тем не менее у вас прошел замечательный мастер-класс от нашего вот ведущего специалиста, нашего художника Маргариты Марцинечко. Рисовали букеты цветов, рисовали животных. Ну, были очень-очень довольны люди. А что еще проходило в этот день у вас?
Ну, еще концертная программа и разные выступления. У нас, как правило, действительно проходит, как правило, он всегда на улице. Правда, это посадка роз, это какие-то уличные, но из-за погоды ничего сложного. У нас усадьба имеет огромный шикарный бальный зал, в котором мы очень уютно собираемся, мы общаемся, мы проводим там концерты музыкальные. Вот, и поэтому погода для нас не препятствие абсолютно в этом плане. Мастер-классы действительно замечательно можно посетить.
Ну, то есть те, кто да. в этот день к вам не пришел, они, я думаю, сейчас пожалеют и обязательно придут к вам на следующий
конечно,
год.
Конечно, каждый год проводим
это. За рекламой вашего отдела. Я думаю, что и мы обязательно еще раз будем говорить об этом празднике, поэтому у нас еще впереди целый год. Но вот все-таки мы говорим о семье Сукачевых. А вот какие были отношения между супругами? Ведь действительно, семья – это семья, там ведь есть свои проблемы, да, какие-то, ну, может быть, недоразумения даже. А вот, вот что известно об отношениях между супругами?
Да, причем известно не всегда, не о каждой семье же известно, даже о знаменитой, потому что семейные дела, они обычно, ну, как-то внутри семьи человек публичный, его знают по каким-то его достижениям, а что там в семье, ну, не всегда известно. Но нам повезло в плане Сукачевых, что досталось нам... переписка семейства Сукачевых, то есть письма между членами семьи, да, все друг другу писали письма раньше, и вот через эти письма легко понять, какие были взаимоотношения, как люди обращались друг к другу, как вот заботились друг о друге, то есть даже вот эти письма передают, у нас как-то испокон веков всегда мы говорили, что семья Сукачевых, она очень такая, они действительно очень любили друг друга, прожили всю свою жизнь Владимир Платонович с Надеждой Владимировной, вот, и, но когда вот читали, стали читать эти письма, то как вот подтверждение пришло, что действительно это не была какая-то показуха, это не было просто, что, ну, потому что надо так сказать, что жили хорошо. Нет, они действительно жили очень дружно. Вообще удивительно, Владимир Платонович, если его родители, Платон Сукачев, женился на Аграфене Трапезниковой, понятно, что этот брак был заключен по договоренности, потому что
там же разница была,
да, разница очень большая, почти 20 лет, и все-таки, ну, дворянин женится на купеческой дочери. То здесь происходит все совершенно по-другому. Владимир Платонович Сукачев, молодой Владимир, едет в Киев, где учится в университете успешно, и там знакомится вот с этой девушкой Надеждой Владимировной. То есть там не было никаких специальных знакомств, договоренностей. То есть ее брат учился в этом университете, поскольку сама она не получила высшего образования. Но, очевидно, молодые люди вот просто, как сейчас, свободно, абсолютно без всяких давлений со стороны старших, познакомились, подружились, полюбили друг друга. И, ну, конечно, она все равно девушка из его сословия, это как-то понятно, но встреча была абсолютно вот такая естественная, живая, и молодые люди полюбили друг друга, и настолько полюбили, что Надежда Владимировна согласилась вот с Владимиром Платоновичем приехать сюда, в Иркутск, в Сибирь, вот так далеко, а ему нужно было ехать сюда, потому что наследство, надо было вступать в наследство, вести какие-то дела, которые ему перешли, и она согласилась и поехала за ним. И вся усадьба вот с 1882 года, как они начинают ее строить, начинают здесь жить, усадьба, конечно, несет на себе вот такой вот след присутствия и хозяйки, не только хозяина. Но, во-первых, все посетители всегда удивляются, что у нас огромный якорь на крыше дома, вот на крыше картинной галереи, и много вопросов, а почему якорь? Дело в том, что якорь – это родовой герб Надежды Владимировны Сукачевой. Ее фамилия Долженкова Любим, это дворянский род, и у них вот испокон веков передавался вот этот якорек, как герб. И то, что Владимир Платонович Сукачев не просто его где-то изобразил и как-то повесил, да, какой-то герб, а именно на крышу дома водрузил настоящий морской якорь, то есть это было именно подчеркнуто, что он усадьбу строит и посвящает своей супруге. То есть настолько он ее любит, что он для нее делает. Вот. Ну, плюс вся усадьба, это, конечно, и парк, за которым заботливо ухаживала Надежда Владимировна. Это и замечательная школа девочек, которую создавала тоже Надежда Сукачева, которая руководила этой школой, и школа находится на территории усадьбы. Поэтому усадьба и взаимоотношения между ними, вот по письмам даже читаешь, конечно, были очень теплые. Надежда Владимировна очень часто болела, и у нее были разные проблемы со здоровьем, и врачи предписывали ей, ну, она по полгода, по 9 месяцев проводила за границей, там, как вот они уезжали, да, куда-нибудь в Германию, там, Австрию, Францию, Италию. И вот Сукачев все это, теперь он уже за ней, когда ей нужно было ехать, ей нужно было жить где-то на курортах, проходить лечение, он все это обеспечивал, он все это финансировал, он ее вез туда, он заботился о ней, хотя самому приходилось мотаться и сюда. Вы представляете, там из Европы, да, в Иркутск по делам, он же был городской голова, а супруга
дороги
была
железные,
там, дорога, да,
только-только
да,
строилась,
да, да, поэтому... Это все было так тяжело, да. И он вот посвящал себя для того, чтобы вот полностью обеспечить. Он всегда даже по письмам, видно, сыну пишет, и кому-то, чтобы маме обязательно вот комфортный отель, чтобы вот ей было удобно, чтобы ей было уютно. То есть забота буквально в каждом шаге, она вот видна. И абсолютно искренне, непоказушно, насколько... насколько заботились друг о друге Сукачёва.
Ну вот обычно в семьях как-то супруги друг друга называют. Есть какие-то, ну, такие ласковые прозвища. Как они вообще называли друг друга?
Ну, они как называли, трудно сказать так вот прямо, да, потому что...
Вот в письмах как они обращались друг к другу?
Вот я точно помню. Ну, Надя он ее называл, Надя, Нади, там Надя. Вот даже записочка есть у нас, сохранилась в музее, записка, которую написал сам Владимир Молодой, «Надежде признание в любви». Вот Нади, как бы, ну, по, наверное, по-французски это было написано, как бы Надя, Нади. А само признание в любви было на 4 там иностранных языках написано, потому что, естественно, они оба владели прекрасно языками. Вот так вот он мог к ней обращаться. А сына, вот, допустим, Платона, они называли Тоня. Вот когда читаешь письма, Тоня, Тоня, мы привыкли, что это женское имя, да, как-то и было непонятно сначала. А оказывается, это Платона они называли Тоней.
Да, вот, кстати, а отношение вот супругов к детям своим, вот как они тоже воспитывали своих детей?
Тоже очень такое трепетное отношение, видно, что... И вот по этим письмам и заботой, с одной стороны, где-то строгость, ну, хорошая, умеренная строгость, конечно же, дать образование, воспитание. В прошлый раз говорили о некоторых вопросах финансовых, да, как детей воспитывали в семье Сукачёвых. А так, конечно, каждый раз, когда они ехали куда-то за границу, это всегда посещение каких-то зоопарков, цирков, музеев. То есть дети всегда были вот вовлечены в общую жизнь семьи, они всегда были везде вместе со старшими. Причем в таких местах, там, ну, это же посетить, побывать, да, где-то в каких-то галереях, картинах, погулять где-то по улицам Вены и так далее. Вот, и дети приучались с детства вот ко всему этому, к красоте. Когда они жили, допустим, в Италии на курортах, в Абаце, такой довольно, как Надежда Владимировна пишет, скучный городок, ну вот если так же, ну мы представляем, как выглядят курортные городки, да, вот они мало там такого, может быть, веселого, но увлеклись они там, Борис с Владимиром Платоновичем, они там занимались драгированием, доставали, добывали морских ежей, там морских звезд из моря, то есть вот, ну так называется, это драгирование. То есть вот они находили себе какие-то занятия интересные такие, да, и отец вот сопровождал сына, то есть вроде городской голова, да, такой большой чиновник, а у него было время сходить с дочкой в зоопарк обезьянок посмотреть с сыном, половить морских ежей. Вот, то есть человек очень простой, очень открытый, то есть вот в такой обстановке, если его встретить, ни за что не скажешь, что это какой-то важный чиновник, да, напыщенный. Бывает, мы же часто видим таких людей, ну, даже неприятно с такими людьми порой общаться, потому что вот, и это передается еще и детям, да, и если сын какого-нибудь там, да, какой-то шишки, вот даже неприятно иметь с ними дело. А Сукачёвы абсолютно были абсолютно простыми в обращении с другими людьми, между собой, абсолютно естественными, добродушными. И это, кстати, вообще, это является вот одним из самых главных признаков высокой вот настоящей аристократии. То есть аристократию часто как раз представляют, что это какие-то заносчивые там ребята, но на самом деле, если настоящий аристократ, настоящий джентльмен, он всегда настолько скромен, прост и доступен, что в общении с ним даже человек любого другого уровня, там, крестьянин, кто угодно, он не поймет этой разницы. То есть они всегда общаются со всеми на таком, ну, как бы на равных. То есть они не превозносятся и никогда не делают вот этот вид, что я выше тебя. То есть как раз это дурной тон показывает, что ты выше, что ты богаче, что ты знатнее. Вот. И настоящий аристократ, да, настоящий джентльмен, дворянин настоящий, он никогда не будет выпячивать свои какие-то вот эти достоинства. Он, наоборот, со всеми будет прост, вежлив, доступен, интересен.
Так что... То есть система наказания у них не была отрегулирована, в угол не ставили, на горох на колени не ставили, да, и розгами не
били. Вот как-то нет, не подсказать. Скорее всего, такого не было. Вероятно, были какие-то, ну, лишения, да, может быть, там, день не погуляешь или там что-то сидишь, занимаешься, но про телесное наказание, конечно, там нигде не упоминается, скорее всего, наверное, не было. Может, совсем маленьких этого как бы истит, потому что малышам немножечко другое нужно, воздействие физическое иногда, но когда ребенок уже там после 5 лет уже все-таки можно другими средствами обойтись вполне.
Ну, обычно в каждой семье есть какие-то свои традиции, вот выработанные там поколениями, там годами. Вот какие-то семейные традиции были у Сукачёвых?
Да,
вот,
у них выработанные за это были время? Традиции как раз. У них, конечно же, отмечались праздники. Мы вот это знаем, что обязательно, естественно, Новый год, самый такой праздник, причем даже больше Рождество. Ну, вот вся вот это продолжение рождественско-новогодних праздников. Всегда в доме ставили елку. Вот. Причем раньше было принято принято, что родители наряжали елку, пока дети не видят, а потом уже дети допускаются вот к главному дереву, главной елочке. Подарки дарили обязательно. Причем делали дети, допустим, делали своими руками подарки. Это было считалось очень, ну, более таким трепетным и теплым. Ну, и действительно, если родители могут купить подарок, да, а дети, скорее, конечно, не могут вроде как купить, но своими ручками могут сделать и подарить. И на Новый год всегда в семью Сукачевых приходил не Дед Мороз, тогда его еще как-то не знали. Приходил старичок. Старичок, который дарил подарки. И, как выяснилось, этим старичком был, конечно, никто иной, как Владимир Платонович Сукачев. Приходил и дарил подарки. Дети с восторгом ждали этого момента. На Пасху дарились, конечно, вещи. Ну, Пасха обязательно. Вот в каждом письме, которое выпадает на пасхальное время, всегда поздравления друг другу с Пасхой, если они где-то в разных местах сейчас находятся. Детям дарили, оказывается, уже тогда были эти большие яйца-сюрпризы. То есть большое игрушечное яйцо, которое открываешь, и внутри какие-то игрушки. То есть вот это то, что сейчас киндер-сюрприз, мы все знаем. Оказывается, в то время уже были вот такие игрушки, в это яйцо упаковывали подарки, и вот такие вещи дарились. Это тоже такие подарки получали дети Сукачевых. Конечно же, каждый день рождения отмечался. И по письмам видно, что если...
Вот... Не рождение, а именины.
И именины тоже, да, вот что именины, там, конечно, больше даже придавалось порой значение такого. Но если выпадало, так получалось, бывало, что, допустим, там, сын Борис, вот он учится в это время в Киеве, да, там, Надежда Владимировна где-то в Европе, ну, не могут, допустим, собраться. Ну, в письмах тоже всегда, ой, мы, вот тебя не было рядом с нами, но мы тебя вспоминали, мы тебя поздравляем, мы подарки тебе шлем. То есть, конечно, для семьи было немножко грустно, если не могли собраться вместе, но ничего. А вот каникулы они всегда проводили уже вместе. Вот когда лето, когда на каникулы собирались все, ну, или на рождественские каникулы старались где-то найти какую-то точку на карте мира, где всем вместе отовсюду собраться, чтобы обязательно провести время друг с другом. То есть, всех друг другу, конечно, тянуло и хотелось быть вместе. Вот. И, а уж такие занятия, как, допустим, в своей же усадьбе, вот, и игры, и развлечения, да, вот мы знаем, что в то время были, ну, допустим, играли в крокет, мы знаем, что у Сукачевых был крокет, бильярдный стол у них стоял в зимнем саду, вот, прогулки делали, вот, беседка у нас есть двухэтажная, да, люди так удивляются, ой, это что, беседка двухэтажная, практически домик такой, а его зимой надстраивали, делали горку, с которой катались на санях, то есть вот такие были развлечения, вся семья выходила, выходные дни шли, катались на этих горках, то есть совместные гуляния, совместное общение, совместное посещение гостей обязательно было тоже каких-то, наносились визиты, потом обратный визит, то есть это все было, и видно, что да, семья Сукачевых, они очень много времени старались проводить вместе, вместе с детьми, и очень были близки друг к другу, пока уже не начали потихоньку разъезжаться по разным местам, дети подрастали, ехали учиться куда-то, работать, служить, но тем не менее теплые отношения сохранялись всю жизнь.
Вот что-то известно о потомках Сукачева, вот они каким-то образом хранят память о своем предке?
Да, к счастью, есть потомки. Вообще у Сукачевых было четверо детей. Это старший сын Борис, он стал ученым-зоологом в свое время. Второй сын Платон, он был инженером-технологом. Третий Владимир был юрисконсультом, и дочка Аня была художницей. Но вот так получилось, что у первого сына у Бориса вообще не было детей, ну вот по каким-то причинам. У второго Платона остались дети, двое детей, и они жили в советское время, сын и дочка, но свои семьи они не создали, по крайней мере, каких-то официальных данных у нас нет. А вот дочка Аня, она тоже, она была очень болезненным ребенком с детства, ее молодость пришлась на тяжелые годы гражданской войны, и, вероятно, по этим причинам она даже не создала семью, она даже замуж не вышла, она прожила всю жизнь с мамой и умерла в возрасте 38 лет. Но вот, к сожалению, слишком были... тяжелые времена, и, видимо, отразилось это в том числе вот на жизни людей. А вот третий сын, Владимир, он благополучно прожил. Они как уехали в Питер, он в Питере жил всю жизнь, в Петербург, Ленинград, даже блокаду пережил. То есть он там жил всю жизнь, прожил очень долго, до середины 20 века. Был женат, и у него тоже был сын. Потом у того сына родилась дочка. И вот эта дочка 45-го года рождения, она жива до сих пор. Правнучка Сукачевых, получается. Тут единственная по линии третьего сына, только есть потомки. Ну и так как она уже в замужестве фамилию сменила, да, к сожалению, вот род именно по мужской линии он пресекся, вот фамилии не осталось, но как факт, реальная правнучка, у нее уже своя семья, свои дети, внуки уже есть, они вот как раз именно по линии третьего сына именно бережно хранили всю жизнь и вещи, и какие-то картины, и письма, и документы, ну, все, что можно было. Было очень тяжело что-либо сохранить за годы, ну, допустим, блокады, потому что приходилось топить печку и мебелью, и даже рамами от картин. Тяжелые были такие моменты, и сохранить что-то было очень сложно. Но, тем не менее, все вещи, которые наш музей сейчас хранит и может показать, это действительно передавали потомки Сукачева по линии третьего сына. Это и некоторые предметы мебели, и личные вещи, ну и кое-какие работы живописные были возвращены сюда, в усадьбу. То есть это именно та семья, это те потомки, кто... И даже в прошлом году у нас было такое большое поступление, вот передали нам еще несколько предметов, там и столовые приборы, и какие-то сувениры, как раз вот те самые из поездок отовсюду, потому что даже в письмах они часто упоминают, вот я купил там сувенир, купил какой-то этюд, и вот мы кое-что из этого смогли увидеть, подержать в руках. И это тоже вот передала семья Сукачевых уже по линии третьего сына, так что они как раз все бережно сохранили, и нам очень приятно, что они передали это все музею, и теперь люди могут это видеть.
Так, в 2020 году вот Ирина Акимова, как раз правнучка, приезжала к нам со своим супругом в Иркутск, в музей, и она была очень довольна, как развивается усадьба, какие интересные и экспозиции, и выставки там организовываются. Конечно, все-таки, знаете, мне немножечко обидно за то, что могила Владимира Платоновича Сукачева, она затерялась со временем, и вот когда мы были в Бахчисарае, вот в 25-м году мы так и не смогли ее обнаружить, хотя вот наши друзья, наши сибиряки, иркутяне, которые живут сегодня в Крыму, в частности, вот Олег Лобов, который возглавляет общество сибиряков в городе Симферополе, он обещает нам организовать новую экспедицию для того, чтобы все-таки попытаться на городском кладбище, вот Бахчисарая, отыскать могилу Сукачева, все-таки, чтобы там был поставлен какой-то памятный знак. И поэтому вот у меня большая-большая просьба к нашим радиослушателям. Ведь в свое время одна из иркутянок обратилась вот к вам, в усадьбу Сукачева, рассказывая о том, что она видела плиту, на которой было высечено имя Владимира Платоновича Сукачева. Вот, к сожалению, сама она потерялась, да и плиту мы эту не нашли. Но, может быть, все-таки кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, был в свое время в Крыму и может помочь нам вот открыть вот эту вот таинственную завесу о том, где все-таки он был погребен. Ну, было бы, конечно, здорово, если бы такая могила действительно была бы найдена. Ну, а вот мы сейчас говорим уже о вашей усадьбе, говорим о постоянной экспозиции, а вот есть ли там какие-то, ну, особые предметы, которые могут охарактеризовать вот Владимира Платоновича Сукачева и его семью, ну, вот что-то, вот то, на что посетители обращают особое внимание?
Да, ну, во-первых, конечно же, это и семейные портреты, к счастью для нас, и Сукачев, и Надежда Владимировна, и даже все их дети были запечатлены художниками, и мы можем их увидеть. Нас очень радует, что достаточно много есть фотографий, тем более сам Сукачев увлекался фотографией, в семейных фотографий можно увидеть семью там где-то в Швейцарии на отдыхе или, допустим, возле усадьбы. То есть уже для нас эти фотографии – это огромное-огромное такое открытие и помощь, потому что мы можем представить себе, как они жили, и показать это людям. Хранится дата – самая записочка признания в любви. Представляете, сколько вот уже даст, там, это какие годы, да, сколько лет прошло. И вот эта записочка до сих пор хранится, как он, Владимир, признавался в любви Надежде. Поэтому это такое, наверное, самое, она неказистая вроде записочка, а для нас настолько трепетно, потому что это касается именно семьи. Рушник сохранился, которым благословляли молодых Владимира и Надежду при венчании. Даже вот такая вещь сохранилась. Но это вот интересно. И, конечно же, личные предметы. И везде у Надежды Владимировны вот этот якорь на крыше, это тоже такой вот символ именно семьи Сукачевых. Вот, посуда там Надежды Владимировны, где выгравировано ее имя. Вот именно ее, да, значит, наверное, скорее всего, Владимир Сукачев для нее делал какие-то, возможно, подарки или заказывал ей эти сервизы, эту посуду, потому что прям вот, НС, Надежда Сукачева. Это все такое именное. Поэтому, да, вот очень мало предметов, но они для нас тем и дороже, что их мало, и каждый имеет огромную ценность именно с точки зрения не материальной ценности, а именно духовной, такой вот семейной, как память об этих людях.
Ну хорошо, а вот экспозиции, выставки, выставками, но ведь какие-то же мероприятия в музее должны быть ориентированы именно на семейную аудиторию. Вот Есть у вас такие мероприятия? Проходят?
Да, или? Таких мероприятий очень много, но начиная с нашего традиционного, называется семейный выходной, по выходным дням, но, как правило, все-таки не в летнее время, а уже такое вот с сентября по май, мастер-классы, да, это когда люди приходят, действительно семьями приходят, порой целая семья, может человек 5-6 прийти, там папа, мама, куча детишек, и вот мастер-классы предполагают и рисование, и какие-то поделки, то есть то, что можно сделать своими руками, забрать потом с собой. Конечно, это концерты, это именно ориентированные тоже на детей, на семьи, вот в дни таких праздников, в дни там, ну, подобные какие-то дни мы подбираем, и тот же день пожилого человека можно привести, допустим, пожилых родителей, да, чтобы они посетили экспозиции, послушали концерт. А для детей вообще у нас, вот как начинается сентябрь, все, у нас и школьные экскурсии, и семейные, и урок в старинной школе мы проводим, рассказываем, как учились и раньше, и экскурсии с танцами всегда пользуются популярностью, то есть не просто пройти экскурсию, а в конце еще и потанцевать танцы 19 века. Уж не говоря о наших балах, тоже практически семейные балы, потому что и взрослые, и дети принимают участие. И уличные мероприятия, когда начинается, вот сейчас летом мы проводим, я уже упоминала, что играли, допустим, в крокет, вот была игра «Серсо», вот у нас тоже вот с этого, с прошлого года уже существует площадка в нашем парке для игры в крокет, для игры в серсо, и можно записаться на такую экскурсию. Есть даже специальный семейный билет, когда приходит семья, и мы можем пройти экскурсию, а потом поиграть вот в эти игры 19 века. Вот, помимо этого еще и теннисный стол иногда достаем, пинг-понг, это настольный теннис, но он появился уже в конце 19 века, поэтому к нам он... Стол, понятно, уже современный, но сама игра зародилась в конце 19 века, поэтому она тоже подходит все-таки по душе.
Шахматы у вас
шахматы, уличные? Да, шахматы уличные, да, большие ростовые шахматы, это вообще всегда забавно детишкам подвигать эти гигантские фигуры. Машинки, велосипедики, ну, тоже, например, вот дети Сукачевых, мы знаем, что вот дочке Ане там подарили велосипед в какой-то момент, то есть в то время это было. И тоже дети катались на велосипедах, на каких-то транспортных таких средствах, там, на лошадках, а у нас вот велосипеды и машинки, но это для маленьких, до 3 лет все-таки для малышей, чтобы по территории усадьбы немножко им было веселее покататься. Вот можно вот на такие мероприятия к нам приходить, записываться и принимать участие.
У вас сейчас работает очень яркие выставки, и вот последняя выставка, по-моему, пользуется большой популярностью, потому что она показывает костюм, старинный костюм. Это выставка, которая была организована совместно Иркутским художественным музеем и музеем декабристов. Несколько слов об этой выставке. Расскажите,
да,
пожалуйста.
Да, это такой интересный проект «Усадьбы и судьбы». И тоже, кстати, вот так вот он показывает жизнь, быт, одежду того времени. Иркутский областной художественный музей предоставил музею Волконских несколько портретов. Они повешали у себя портреты, потому что каждый дворянский дом имел портретную, ну, как бы галерею портретов, там, родственников, да, каких-то, может быть, особ важных. А музей Волконских нам предоставил замечательную коллекцию костюмов. Мужские, женские костюмы, платья, причем это все не реконструкция, это именно 19 век. То есть и ткань, и пошив, и все это именно вот сохранено с 19 века. Это они выиграли грант под это дело, потому что не так-то просто сохранить ткань. Ткань, она, наверное, самая уязвимая. Она распадается, ее сложнее сохранить, чем картину или мебель. И вообще, вот что с первой половины даже 19 века какую-то одежду можно увидеть. Там и свадебные наряды. Вот, кстати, к вопросу о семье. Можно увидеть европейские такие свадебные наряды. Вот, очевидно, что-то подобное одевала Надежда Владимировна. Наряды для путешествий. Вот там женские платья для путешествий. Там мужской есть костюм для игры в гольф, например, вот, прогулочные костюмы. То есть ведь под каждый случай всегда есть свой вид одежды. Домашние платья, домашняя одежда. Вот, и около 30 костюмов представлено в экспозиции. Они расставлены у нас по всей экспозиции, в каждом зале. То есть помимо, когда мы идем и рассказываем о Сукачевых, вот тут же еще и вписываются замечательно эти костюмы. Поэтому это тоже уникальная выставка. Она ненадолго, она на какое-то время, она потом закончится. Поэтому пока есть возможность, можно это увидеть. Потому что все-таки вот костюмы требуют бережного такого хранения, но вот сейчас рискнули их так вот открыть и показать. Так что пока работает эта выставка, по крайней мере, вот до конца лета вы можете посещать, приходить, вот и увидеть.
Да, у нас замечательные отношения сложились с музеем декабристов в нашем городе Иркутске, поэтому это не первый проект, и, я надеюсь, не последний проект. Ну что ж, а что еще можно вот сегодня увидеть в усадьбе, помимо вот этой выставки?
Да, у нас работает наша основная экспозиция, посвященная Сукачеву. В нашем зимнем саду действует небольшая выставочка фарфора из художественного музея, мини-выставка, плюс вот эти костюмы из музея Волконских. А так у нас работает выставка живописи лебединского художника и выставка африканских масок. Это интересный проект тоже из частной коллекции, маски, ну, настоящие африканские маски, то есть привезли из Африки, из разных стран, шаманские там маски, они ритуальные, они что-то означают, вот, и тоже очень интересно, потому что такого у нас еще никогда не было, и вот просто прийти, посмотреть, увидеть своими глазами вот эти вещи из других стран, это очень интересно.
Ну, я так понимаю, что если к вам приходить, то приходить на целый день, потому что
можно
есть что посмотреть,
целый день, да.
Есть во что поиграть.
А еще и в хорошую погоду, да, погулять.
Желаю вам хороших посетителей, ярких будущих проектов, ну и, конечно, наших будущих с вами радиопередач. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник историко-мемориального отдела Иркутского областного художественного музея усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Илюшкина. Благодарим вас за интересную беседу.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания. Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.